публике стоило большого труда удержаться от аплодисментов. Ларри Дуглас слушал, как что-то защищает его, и злоба вновь охватила его. Он не нуждается в чьей-либо защите, потому что не сделал ничего плохого. Весь этот судебный процесс — сплошная нелепость. Если кто и виноват, то только Ноэль. Ведь это она все придумала. Ларри смотрел на нее, такую красивую и спокойную, но она не возбуждала в нем желания, а лишь напоминала ему о былой страсти. В сердце у Ларри осталось какое-то жалкое подобие чувства к ней, и он удивлялся, как же его угораздило поставить свою жизнь на карту ради этой женщины. Ларри перевел взгляд на ложу прессы. Оттуда на него уставилась миловидная журналистка, чуть старше 20 лет. Ларри слегка улыбнулся ей и заметил, что от его улыбки у нее просветлело лицо. Петр Демонидис допрашивал свидетеля. «Прошу вас, назовите суду ваше имя и фамилию». «Алексис Минос». «Ваша профессия?» «Я адвокат». «Господин Минос, взгляните, пожалуйста, на этих двух обвиняемых, сидящих на скамье подсудимых, и скажите суду, видели ли вы когда-нибудь кого-либо из них?»
«Да, одного из них я видел».
«Кого именно?»
«Мужчину».
«Господина Лоуренса Дугласа».
«Да, его».
«Вспомните, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы видели господина Дугласа?»
«Полгода назад он заходил ко мне в контору».
«Он заходил к вам как к юристу?»
«Да».
«Иными словами, ему нужна была от вас юридическая помощь?»
«Да».
«Будьте добры, объясните нам, чего конкретно он хотел».
«Он просил меня развести его с женой».
«И для этой цели он нанял вас?»
«Нет. Когда он изложил мне обстоятельства дела, я заявил ему, что в Греции он не сумеет получить развода».
«Каковы же были эти обстоятельства?»
«Во-первых, он не хотел предавать дело огласке, и, во-вторых, его жена не соглашалась на развод».
«То есть он попросил у жены развод, а она ему отказала?»
«По крайней мере, так он говорил».
«И вы ответили, что не можете помочь ему, поскольку в связи с отказом жены будет очень трудно или вообще невозможно добиться развода, особенно при его желании избежать гласности?»
«Совершенно верно».
«Таким образом, за неимением других крайних мер подсудимому ничего не оставалось. Протестую». «Протест принимается. Ваши вопросы к свидетелю?» Тяжело вздохнув, Наполеон Шотто поднялся с кресла и медленно направился к свидетелю. Петр Демонидис не проявлял беспокойства. Минос был юристом и обладал достаточным опытом, чтобы не поддаться на уловки судебного красноречия Шотто.
«Господин Минос, вы адвокат?»
«Да, это так».
«Я уверен, что вы прекрасный адвокат.
Меня удивляет только, что нам с вами никогда не приходилось сталкиваться по работе. Фирма, которую я возглавляю, широко представлена во всех областях правовой деятельности. Возможно, вам случалось иметь дело с моими компаньонами в сфере разрешения споров между торгово-промышленными корпорациями?»
«Нет, я не имею дела с торгово-промышленными корпорациями».
«Прошу прощения».
«Тогда, может быть, вы вместе с моими компаньонами участвовали в каком-нибудь деле, связанном с уплатой налогов?»
«Нет, я не занимаюсь разбором дел, связанных с уплатой налогов».
«О!» — Шотто вдруг сделал вид, что крайне удивлен этим и чувствует себя не в своей тарелке. Создавалось впечатление, что он попал впросак. «Вы связаны с делами, относящимися к операциям с ценными бумагами?»
«Нет».
Минос даже обрадовался унижению своего коллеги. На лице свидетеля появилось самодовольное выражение, и Петр Демонидис заволновался. Сколько раз он видел это выражение у свидетелей, которых Шотто готовил к расправе. Шотто принялся смущенно почесывать в голове. «Сдаюсь», — хитроумно заметил он. «Так в какой же области права вы работаете?»
Я занимаюсь бракоразводными делами». Ответ прозвучал, как попавшая в цель и язвительная насмешка. Лицо Шотта приняло печальное выражение, и он покачал головой. «Мне следовало бы знать, что мой добрый друг Демонидис не применит привести сюда специалиста своего дела». «Благодарю вас». Алексис Минос не пытался скрыть крайнего самодовольства. Далеко не каждому свидетелю удается утереть нос Шотта. И Минос уже представлял себе, как сегодня вечером в клубе он будет рассказывать коллегам о своей победе над прославленным адвокатом. «Я никогда не вел бракоразводных дел», — как бы стесняясь признался Шотта, «так что придется мне в этом вопросе положиться на ваш опыт». Старый адвокат окончательно сдался. Теперь Минос сможет хвастаться в клубе даже больше, чем он предполагал. «Держу пари, что у вас масса дел», — заявил Шотта. «Я беру только те дела, с которыми успею управиться». «С которыми успеете управиться?» — с нескрываемым восхищением воскликнул Наполеон Шотта. «Правда, иногда мне приходится брать и больше». Петр Демонидис опустил глаза, не в силах смотреть на происходящее. В голосе Шотта появились нотки благоговейного страха. «Я не хочу вмешиваться в вашу работу, господин Минс, но из профессионального любопытства хочу спросить вас, сколько клиентов вы обслуживаете в год?» «Мне трудно сказать». «Да не скромничайте, господин Минс. Назовите примерную цифру». «Ну, думаю, 2000. Разумеется, я привожу здесь приблизительное число клиентов, ежегодно проходящих через мою контору». 2000 разводов в год. От одного оформления бумаг можно с ума сойти. В сущности, у меня не бывает 2000 бракоразводных дел в год». Шотта потер подбородок. «Как это понимать?» «Не все мои дела связаны с разводом». Шотта недоуменно посмотрел на свидетеля. «Но ведь вы же говорили, что беретесь только за бракоразводные дела». «Да, но...» — замялся Минос. «Но что?» — спросил сбитый с толку Шотта. «Ну, я имею в виду, что дело не всегда кончается разводом». «Но клиенты ведь приходят к вам, чтобы развестись?» «Да, но некоторые из них, ну, по той или иной причине, отказываются от развода». Шотта вдруг понял. «Ага, вы хотите сказать, что они мирятся или что-то в этом роде?» «Вот именно», — обрадовался Минос. «Таким образом, вы утверждаете, что, например, 10% ваших клиентов решают не подавать на развод». Минусу стало не по себе, и он заерзал на стуле. «Процент несколько выше». «Насколько?» «Каков он?» 15%. 20%? «Где-то около 40%. Наполеон Шотто с изумлением уставился на него. «Господин Минос, вы хотите уверить нас, что около половины ваших клиентов раздумывают разводиться?» На лбу у Миноса выступил пот. Он повернулся и принялся смотреть на Петра Демонидиса, но тот упорно не поднимал глаз и сосредоточенно изучал трещину в полу. «Ну что ж, уверен, что это происходит не из-за недоверия к вам клиентов», — заметил Шотто. «Конечно, нет», — согласился Минос. «Часто они приходят ко мне просто по глупости. Поругаются муж с женой, и им кажется, что они ненавидят друг друга. Тогда оба думают, что надо разводиться. Но когда доходит до дела, большинство из них осознают, что разводиться не стоит». Он неожиданно замолчал, осознав все значение своих слов. «Спасибо вам», — мягко поблагодарил его Шотта. «Вы нам очень помогли». Петр Демонидис допрашивал свидетеля. «Назовите, пожалуйста, ваше имя и фамилию». «Каста. Ирина Каста. Вы замужем?» «Вдова». «Чем вы занимаетесь, госпожа Каста?»
«Я экономка».
«Где вы работаете экономкой?» в одной богатой семье в Рафине.
Это прибрежная деревушка, верно? Она расположена в 100 километрах к северу от Афин.
Да.
Посмотрите, пожалуйста, на этих двух обвиняемых, сидящих на скамье подсудимых.